26 июня 2020 года оглашен обвинительный приговор по так называемому театральному делу, по которому обвиняемыми проходят режиссер, художественный руководитель театра «Гоголь-центр», создатель театральной группы «Седьмая студия» Кирилл Серебренников и другие ее руководители, обвиненные в хищении государственных средств. Дело началось 3 года назад, в 2017 году, и вызвало большой общественный резонанс в России и за ее пределами. Предлагаем вашему вниманию повтор программы «Лицом к событию» от 22 августа 2017 года. В этот день режиссер Кирилл Серебренников был задержан, а затем помещен под арест.
Говорит Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Представляю наших гостей. С нами Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
С нами Владимир Мирзоев. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир режиссер, Виктор писатель. Ничего хорошего у нас тут нет сегодня, никакого хорошего повода для встречи. Есть плохой, но тем не менее еще вот я начну с праздника, День государственного флага. Вот под этим флагом сегодня задержали режиссера Кирилла Серебренникова. Сейчас на «Матросской тишине», завтра суд, который решит оставлять его под домашним арестом или просто под арестом в тюрьме, потому что не обсуждается вариант отпустить Кирилла Серебренникова. Он обвиняется в хищении 68 миллионов государственных денег. И я бы спросила Виктора Шендеровича для начала, ну, не сюрприз, не удивились.
Сюрприз.
Все-таки сюрприз.
Вот сюрприз, это мои проблемы. Я все еще удивляюсь.
Угу.
Хотя, в принципе, ну, если мы начнем загибать пальцы, начиная примерно с Нордоста, Беслана и далее везде, то вроде бы, по Немцову включительно, вроде бы чему удивляться-то, да? И вроде бы высшая, там сказать, отметка была давно пройдена. Ну да, аресты. Ну да, беззаконные аресты. Ну да, полицейский режим. Но это было понятно уже 10 лет назад, 11, если сказать, после первого разгона марша несогласных, в 2006 году установился полицейский режим. А я все удивляюсь. Но это мои проблемы.
Ну, я спрошу, Владимир Мирзоев, смотрите, вот ведь время-то много прошло, да? И, казалось бы, в мае должно было все обрушиться, грянуть. Вот этих арестовали троих его коллег, которые с ним делали этот театр, эту платформу, эту программу. Он оставался в ранге свидетеля все это время. Вы считаете, с чем это связана игра в кошки-мышки? Ну, все же было известно. Вот если следствие считает, что, ну, наворовал. Но это же в мае наворовал. То есть к маю этого года все должно было закончиться. Почему его тянули вот сейчас до конца августа? Вы как-то объясняете?
Ну, я думаю, что в этом случае вообще нужно разделить причины, интриги, механизмы включения юриспруденции и целеполагание.
Давайте делить.
Да, это просто вообще все лежит в разных плоскостях.
Хорошо.
Абсолютно. Потому что начнем с целеполагания. Я думаю, что цели исключительно политические. Вот поэтому куда торопиться? Нужно поближе к президентской кампании это дело все подгребать. Почему? Потому что я думаю, что начальство с нами общается сигналами. Да? Они находятся в таком вот мифологизированном, как бы изолированном от общества, от каждого из нас и от общества в целом пространстве. И из этого пространства могут общаться с нами только сигналами. Знаете, вот как нам снятся сны, да? Это, наверное, Господь общается с нами какими-то образами, картинками. Иногда даже возникают предчувствия. Вот, скажем, мне сегодня снился очень нехороший сон, и я думаю, чем меня встретит это утро, какой неприятностью. Потому что этот сон, вот ключевой, да, показал мне, что будет какая-то неприятность. И она тут же случилась. Мне тут же позвонили с РБК и попросили прокомментировать этот случай. И я думаю, что также и наше начальство с нами общается сигналами, образами. Вот этот образ имеет такой смысл. По крайней мере, так я его считываю.
Хорошо,
да?
Почему у этого образа такой продолженный, долгий, длинный смысл? Ну вот этот образ все-таки был нарисован в мае. Могли бы всю историю сразу выложить в конце августа. Всех посадили, всех арестовали, вот выборы. Чего? Тянули-то? Вот я не могу понять.
Нет, но это же
готовили?
Ну, потому что это же должен быть спектакль. Это же должна быть протяженность определенная. Понимаете?
Кроме того, надо получить, да. Я прошу прощения, что вмешиваюсь, надо же получить показания. Вот если посадить бухгалтера, крепко посадить, хорошо посадить не под домашний арест и с ней работать, то через какое-то время она даст показания. Любой из нас, если с ним хорошо поработать, в тех условиях, которые себя представляют наше СИЗО, он даст любые показания.
То есть все-таки нуждались они в показаниях?
Ну, они нуждались в какой-то... в каком-то обрамлении.
Ну, послушайте.
Все это не имеет отношения к...
Масляева сказала, как только ее арестовали, что даст любые показания. Она подпишет все, что угодно. Это были ее собственные слова, я помню. Это цитировалось в прессе. Поэтому, когда человек с этого начинает, ну, понятно, чем он заканчивает. Он дает показания, которые от него требуются. Но смысл сигнала, вот что интересно, смысл сигнала. А смысл такой. Сидите, господа интеллектуалы и творческая интеллигенция прежде всего. Те, кто влияет на умы. Да? Сидите тихо.
Лучше уезжайте.
Да, лучше уезжайте. Не высовывайтесь из своей...
Пока вас не отобрали.
Да, не высовывайтесь из своей норки. Да, как минимум молчите. А лучше поддерживайте нужного нам кандидата на этих выборах. Вот и все. Это чистой воды запугивание. Это такой же кейс, как кейс Ходорковского.
Когда,
как бы взяли Ходорковского... Угу. Опять же, были абсолютно надуманные причины, да, угу. Но при этом...
Все легли,
да. Вслед за этим никто из олигархов уже ничего никогда не сказал.
Знаете, в чем я вижу отличие? Вот, может быть, вы его разгадаете. Когда был случай Ходорковского, мы были к нему готовы. В каком смысле? Нам все рассказали по телевизору очень много. Что украл, сколько украл, при каких обстоятельствах. Здесь, если вы зададите вопрос человеку на улице, да, он, может быть, слышал звон вокруг себя, но что происходит? Почему-то что-то нет никаких расследований на канале НТВ. Нет никаких сюжетов. Вот что, Виктор, почему не мочит до сих пор федеральное телевидение Кирилла Серебренникова?
Ну, команды не было. Сольют, да, будут вот он... мочить. Вы разговариваете о телевидении как о чем-то отдельном от Кремля.
Нет, как раз
ну, вот... Ну, так об этом
как
и речь.
Как это вот случилось, значит, вот, значит, должны уже
ну,
пора...
Ну, дадут команду, будут мочить, вот, да, в ближайшее
вопрос
время.
Вопрос-то мой был, почему не дают? Вот до сих пор, надо было же готовить.
Вас,
вот, его же
Ходорковского не готовили. Почему-то вас интересуют какие-то такие подробности технологического порядка. Мне кажется, что гораздо важнее тут вот та суть дела, о которой, да, мы должны понимать, что происходит.
Да.
Происходит, положили, давно уже положили там СМИ, положили лицом вниз губернатора, выборы, да, все положено, суды, да, все положено лицом вниз. ОМОН встречает гражданское общество. С гражданским обществом власть разговаривает с помощью ОМОНа. Да? Дошло дело до деятелей культуры. Перед выборами этот вопрос очень остро стоит, потому что то, что называется властители умов. И очень важный сигнал действительно послан. Ребят, лежать вниз лицом, поддерживать нужного кандидата, или сидеть тихо, или уезжать. Причем, что касается уезжать, я думаю, что это довольно серьезный месседж. Потому что время от времени они сами вбрасывают эту тему, что скоро будет закрыт там, выезд. Это несколько раз эта тема возникала, да? Что вот-вот что-то примут. Потом весь в белом выходил в очередной раз наше все, говорю, ну что там, да, это все слухи, над нами смеются. Но эта тема ими же и вбрасывается. Это вполне вписывается в их стратегию, в общем, последнего уже десятилетия. Как раз стало понятно, что любви, в общем, особенно не будет с интеллигенцией, которая поначалу как-то пыталась любить Владимира Владимировича, и мы помним, какие замечательные люди были рядом, да, и как-то там прямоходящий, не пьющий, по-немецки разговаривает, да, вроде как так, да, но уже... Уж 10 лет, уж с Ходорковского 13 лет, любви нет. А есть вот такой способ общения.
Вот по поводу уезжать, это очень интересный момент, потому что это действительно тоже похоже с Ходорковским, что мог бы уехать, он же мог уехать, и он не уехал.
Это вы сейчас говорите, здесь... персонально про Кирилла, что он мог не вернуться там и так далее, мог уехать куда-то. Это частный, вот он, очень важный,
да,
очень
это
важный,
важно.
Но частный вопрос. Мы говорим сейчас о сигналах, то, что нам кажется гораздо более важным, о сигналах. А сигнал совершенно очевидный.
Уехать.
Нам нас столько не надо. Им нас столько не надо. Им нужно там 20-30 миллионов для добычи нефти и всего еще, что осталось в родной земле матушки. Обслуги там официантов охраны и артистов для корпоративов. Им мы не нужны. Вот которые много об себе понимают, которые самодостаточные, которые полагают, что они граждане, которые имеют какое-то свое мнение. Им нас не надо. Когда была иллюзия, в чем отличие от там аналогичного советского там прецедента? там было всерьез. Там была идеология, и там не выпускали, потому что эти мозги были нужны здесь. Да, и как-то была какая-то большая игра. Этим, у этих идеологий никакой нет. Их единственная идеология остаться у власти. И чтобы им уже их просто от рычагов власти не отлепили пальцы и на руки не надели наручники. Никакой другой идеологии нет. Значит, нужно сделать что? Чем меньше нас, тем больше их процент. Это же просто чистая математика. Чем меньше влияние мы все будем оказывать на процесс, тем меньше нас вообще останется, тем им сейчас, на ближайшую перспективу, лучше. А никакие дальние перспективы их не интересуют.
По поводу уезда из страны я как раз хотела сказать, что его-то они не собирались выпускать, потому что, как теперь выясняется, этот загранпаспорт был арестован тогда же, в мае, во время обысков. Вот мы сейчас даже не можем говорить, что он мог уехать, потому что если для него все это было абсолютно неожиданно, он не мог уехать, начиная с мая, просто мы тогда об этом не знали, он не говорил. Он только в августе сказал, что изъяли его загранпаспорт во время майских обысков. То есть это сигнал для всех остальных, но не для него, потому что он все равно был избран жертвой. Он должен был сесть, и он сядет. Для того, чтобы вот все остальные были поумнее.
Тут есть еще, как всегда, как в случае с Ходорковским, в случае с Гусинским, есть политический интерес. Рядом немедленно возникает какое-то количество шакалов с интересом, значит, вполне меркантильным. Туда же включаются и политические интересы. Это все рядом ходит. Ну, мы же помним, что Ходорковский сел по политическому интересу, но заодно Сечин стал миллиардером. Да? Ну, как бы так, да. Грех не попользоваться. В этой истории, я думаю, тоже есть какие-то еще обстоятельства, которые указали именно на Серебренникова, да, на Кирилла Серебренникова, а не на кого-то другого. Но это уже, повторяю, побочный сюжет.
Я вот все-таки предлагаю, мне интересно, что вы скажете по поводу позиции нашего всего, как вы его называете, это президента Российской Федерации, потому что это же целая длинная цепочка переговоров вот той самой интеллигенции, на которую он рассчитывает на выборах с ним лично. Вот давайте вспомним, как все начиналось. Начиналось с вопроса Сергея Безрукова на прямой линии с народом в июне. Давайте посмотрим вопрос.
Что-то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Ефимовича. Я сижу с ним рядом, но давайте уж я возьму это на себя, да? Вокруг фильма «Матильда», который, да, мы сначала это воспринимали как шутку какую-то. Ну да, играются замечательно, прекрасно. А потом, когда пошли проверки, когда практически до запрета картины никто ее не видел, но уже пытаются запретить. Потом не так давно была ситуация с Google-центром, с Кириллом Серебренниковым, да, обыски у него, у Кирилла, потом в самом театре. И понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, о свободе самовыражения художника, о свободе творчества. А кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий такой негативный фон для власти среди деятелей культуры. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо большое.
И мы не даем сейчас никакого мнения Путина, потому что он ничего не сказал про Серебренник. Он ответил что-то там такое про Матильду, сейчас нас это не интересует, что он говорил. Он не ответил ничего, как будто бы он не услышал. Мы-то с вами услышали, что это же не вы, это бояре. Он не ответил. Но потом он вышел к журналистам. У нас этой видеозаписи нет, но мы послушаем все равно эту цитату, когда он все-таки высказался по поводу именно Серебренникова после этой прямой линии.
Вас во время прямой линии сегодня спросили про Серебренникова, учитель, но вы не ответили на вопрос.
А я даже как проскочил, у меня не ушел, прошу прощения.
Вот вопрос его, да. Как вы относитесь к тому,
он спросил про Серебренникова?
Вот спрашивал, да, и Безруков, вы учитель, как вы относитесь вот к тем силовым акциям, которые были в Google-центре, и в отношении кого вы говорили дураки, потому что разговор с Мироновым на госпремиях, то, что потом было описано, как вы сказали дураки, что в данном случае?
Я не знаю, что там, я уже сам не помню, что я говорил, значит, когда мне, значит, передавали это письмо. Письмо я действительно прочитал. Я уже не помню, в каком контексте, какие там дураки, я не знаю. Хотя могу сейчас представить, сейчас, если не ошибусь, воспроизведу. Речь, видимо, шла о том, что обыски, там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Но я здесь ничего умного здесь я не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться там в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Ну, просто нелепо. Хотя я должен вам сказать, что это не в отношении вот конкретного театра или Серебренникова было сделано. У нас силовая поддержка применяется сплошь и рядом, даже там, где совершенно это не нужно делать. Но я сейчас не буду воспроизводить. Это делается даже при соответствующих, при проведении соответствующих следственных действиях в самих силовых структурах. тоже ни к чему, там, знаете, офицеры подчиняться любому приказу. Ну, бессмысленно. Ну, и здесь тоже было бессмысленно. Что касается Серебренникова, я с ним не знаком, в отличие, скажем, от Алексея Учителя. Вот, ну, во всяком случае, лично не общался. Как вы знаете, многие вещи он создавал при поддержке при поддержке государственных финансов. То есть никаких ограничений. Я сейчас не даю оценки его творчеству, совершенно к этому не готов. Но каких-либо ограничений, связанных с его творческой деятельностью, как вы знаете, не было и нет. Потому что просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет. Но окончательно сделать вывод, виноват кто-то или не виноват, может только суд после завершения предварительного расследования. Вот это все, что я могу сказать сегодня.
Все совершенно понятно. Ни про каких дураков он не помнит. Дураки были спущены Андреем Колесником. Как вы помните, подошел Миронов с этим письмом в защиту. И Андрей Колесников написал, что Путин сказал, что дураки какие. Теперь он говорит, что эти дураки, это потому что они силовую поддержку зачем-то вот этим следственным действием обеспечивали. И, в общем, знать не знаю, хата не моя. Потом просквозили какие-то слухи, что кто-то к нему еще раз ходил. Вот как раз эта творческая интеллигенция, о которой вы говорите. Кто-то ходил, тот же Миронов, кажется, ходил. И вроде бы он сказал, не трогать. Опять что-то такое слили из каких-то кулуаров. Не трогать Серебренникова. И вот теперь новая версия, что почему-то он поменял свое мнение. Сейчас почему-то считается, что это он изменил свое мнение. И это он отдал вот этот приказ арестовывать. Он же рассчитывает, Виктор, вот вы говорите, он рассчитывает на эту интеллигенцию на выборах. Она вся сейчас в общем в едином порыве пишет письма в защиту Серебренникова. Как это коррелирует? Как это сочетается между собой?
Лен, когда вы говорите, он рассчитывает на поддержку,
рассчитывает.
Как будто мы находимся во Франции или в Англии, какой-нибудь, прости господи, где будут какие-то выборы, и, значит, президенты на посты, значит, заинтересованы в поддержке. И кто же рассчитывает на поддержку? Какие варианты у творческой интеллигенции? Да? Он никого ничего не рассчитывает. Он даст отмашку на поддержку, и выстроится большая очередь, да, стать его доверенными лицами, как всегда. Будут открыты дополнительные шлюзы финансирования. Там будет такая конкуренция за желание поцеловать в плечико, я цитирую одно доверенное лицо, что к другим не пробиться. Поэтому никакой, у него нет никакой необходимости завоевывать наше доверие. А необходимость послать внятный сигнал есть, и этот сигнал послан. Я не думаю вообще, что мы правильно делаем, что вообще слушаем, что он говорит. Угу. Мое мнение по этому поводу такое, что слушать было интересно в 2000-2001 году. Но с тех пор, как он десятки раз попадался на прямой лжи, уже не очень интересно, что он говорит. Мы по следу смотрим, какой след оставляет его действие. Да? Какой выжженные, так сказать, какие выжженные деревни, значит, позади этих зондеркоманд.
Оба, вы его видите во всем этом? Вот его роль видите? Или это вот он так от себя, это что-то идет
нет,
со своим...
Нет, что тут, разве можно арестовать, разве можно сделать какое-то громкое, что-то серьезное сделать, политически важное, без него сегодня? Разумеется, он, мягко говоря, в курсе.
Ну, разве мы не при монархии живем? Мы же это прекрасно понимаем.
Ну, это само собой, да.
Разве суд у нас независимый? Разве Следственный комитет у нас автономен от исполнительной власти? У нас все, что происходит у нас в стране, это деятельность президента и его администрации. Больше ничего нет.
Все остальное, источников власти нет просто у нас.
А вы вот, если так схематично описать, вы считаете, что это такая действительно, вот администрация президента придумала вот такую затею, выбрала вот этого. Вот выбрала, ты смогла любого выбрать. Выбрала этого, потому что яркий, потому что там Нуреев, потому что эти спектакли его в Гоголь-центре, которые слишком шокирующие некие нравы. Вот его выбирали и вокруг него устроили вот это вот. То есть вокруг любого можно. Вот вы как режиссер скажите, можно выбрать было любого, так?
Ну, наверное, можно и любого выбрать, да.
Нет,
но
вот
кто-то,
вы
но кто-то на эту
финансово.
Роль. Но кто-то на да. Финансы здесь вообще.
Забудьте вообще про финансы.
Финансы
я
здесь не при чем.
Спрашиваю.
Знаете, почему финансы здесь не при чем? Потому что существует система.
Я
вот
об
как,
этом.
Вот как в деле Ходорковского была система, да,
при которой любого
ухода от налогов через офшоры. Так же и здесь. Ну что, это секрет Полишинеля. Здесь вся система существует через откаты. Она вся так работает. Ничего другого здесь нет. Поэтому с этой точки зрения,
любого.
Разумеется. Но кто-то на эту роль подходит, а кто-то не подходит.
Просто хочу заметить, это как бы вынести за скобки по умолчанию. Но на всякий случай это надо сказать, что говорить о борьбе с коррупцией в стране, где на свободе Сечин, смысла не имеет. Сечин, Чайка, дальше мы называем через запятую, да? Там, где на свободе Сечин, разговоры о следственном органе руководит Бастрыкин, о прокуратуре Чайка, да, а Путин, друг Сечина, руководит страной, забудем разговоры о борьбе с коррупцией. То есть ясно, что это тут совершенно вообще ни при чем. А то, что посадить можно любого, разумеется.
Любого режиссера.
Любого человека.
За которым...
посадить можно любого человека.
Потому что создать кейс в неправовом государстве никаких проблем. Вот и все. Остальное вообще можно не обсуждать.
Иннокентий из Кургана, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина.
Здрасте.
Я поражаюсь вот чему. К возрождению сталинизма причастны многие наши интеллектуалы, в том числе Виктор Шендерович. Верховный суд, генпрокуратуру, рассмотреть вопрос реабилитации так называемых убийств Павлика Морозова, это коренное дело всех репрессий.
Мы попали на этого человека малоадекватного.
Извините, пожалуйста, Иннокентий, спасибо, вы нас поймали.
Да, мы к вам попали, больше не будем.
Не будем. Я хочу, чтобы вы посмотрели.
На всякий случай, хочу сказать, что вы послушали «Бред сумасшедшего». Поскольку я про Павлика Мороза, я вот собственное мнение.
Про Павлика,
На всякий случай, потому что вдруг...
Оценочное.
Да, оценочное.
Вот у нас, тем не менее, мы провели опрос прохожих, которые, я надеюсь, все-таки как-то отвечали не только про Павлика Морозова. Интересно было нашему корреспонденту, и нам вообще-то слово Кирилл, вот это вот сочетание букв Кирилл Серебренников, что-то говорит прохожим московским, жалеют ли они его. Давайте посмотрим.
Огорчает ли вас задержание режиссера Кирилла Серебренникова?
В зависимости от того, что произошло. Вообще, да, конечно.
Не слышала, не в курсе.
Огорчает, потому что человек вообще известный и принес много пользы кинематографу и театральному искусству.
Такой человек знаменитый. Как его могли задержать, по каким... статьям и причинам.
Конечно, когда задерживают человека, конечно, огорчает.
В целом, наверное, да. Вообще темная история. Никто точно ничего не знает, поэтому непрозрачное, любое непрозрачное, оно всегда настораживает.
Наверное, да. Но с другой стороны, наверное, разберутся, если какая-то проблема существует.
Такое у нас государство. Кого-то поймали, сидит под домашним арестом, министр. А кто-то украл гораздо меньше, или неизвестно, украл или не украл, а его задержали.
Наоборот, я рад, что это случилось. Из-за него на Гоголевском этом театре, как его, театр Гоголя, да, столько людей погибло, старые актеры.
Безусловно, конечно, огорчает. И по-моему, это просто, я совершенно не в теме, что там произошло, но режиссеры и какие-то финансовые дела, по-моему, это как-то маловероятно. Мне так кажется. Тем более я видела его спектакли, я живу не в Москве, а за границей, и знаю, что он там тоже ставит, и все. Не знаю, мне кажется, как-то это не совсем правильно.
Это про погибших актеров. Это, видимо, у человека старая история прихода в театр Кирилла Серебренникова. Как-то так отложилось таким странным образом, что он пришел и всех... прийти, убить. В общем, все-таки людям некомфортно, как я вижу, от этой истории. То есть те, кто понимает, кто это такой, не аплодируют тому, что происходит.
Но заметьте, вот они не аплодируют, но людей, которые бы внятно проартикулировали то, что внятно артикулирует Владимир Морозов, их, в общем, не оказалось. Тогда, общий тон такой, разберутся. Наверное, там что-то, может, было, разберутся.
Разберутся. Все-таки доверяют.
Дело в том, что вот презумпции невиновности Кирилла Серебренникова нет, а презумпции невиновности Александра Ивановича Бастрыкина почему-то есть, и Чайки. Вот это удивительная вещь. Вот люди живут, да, в этой стране, видят все, читают что-то, интернет есть, да, Москва, не село какое-то, да. И тем не менее, органы зря не наказывают, да, вспоминаю я. из прошлой жизни. Да, органы да, зря не наказывают. Что-то ведь было, что-то ведь было. Разберутся.
Хотя, знаешь, это странно. Вот, ну, вот у меня никакого нет доверия ни к силовым органам, ни к суду. Да? Вот как бы даже, мне кажется, разбираться в этом не нужно, потому что они столько фальсифицировали
деньги. Я, собственно, про это и говорю.
Какой смысл?
Столько раз попадались на прямом вранье преступления, и столько про это уже написано и сказано, а как ни в чем не бывало, да, презумпция невиновности. То есть они Кириллу Серебренникову через спектакли видели, фильмы видели, да, они ему изначально доверяют меньше, чем государству. И вот это вот пресс, в общем, да, такой очень серьезный и многовековой пресс. Есть какое-то государство, которое право, оно же не может быть не право. Россия же, да, тут же Россия, а тут какой-то, ну, человек.
Ну, может быть, это просто комплекс заложников. Может быть, они себя чувствуют заложниками, поэтому создают некоторые конструкции в их голове, как бы, существуют, которые к реальности мало имеют отношения. Ну,
которые позволяют им чувствовать себя
адаптироваться же нужно, как-то выживать нужно.
С нами на связи Иосиф Рахильгаус. Иосиф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот сейчас с вашими коллегами, с Виктором Шендеровичем, с Владимиром Мирзоевым говорим о том, что, может быть, это сигнал. Согласны ли вы с этой постановкой вопроса, что это не случайно выбран человек, это человек выбран для того, чтобы другим показать, что, как нужно себя вести, какими нужно быть, что нужно даже ставить, я бы даже так сказала, что как себя нужно вести в своем театре.
Вы во всем этом, ну, во-первых, поздороваюсь и привет моим дорогим товарищам.
Привет,
Андрович. Привет. И Мирзоева. Вы в этом пытаетесь найти какую-то логику? Я правду скажу, я никакой логики не понимаю. Вот правда, не понимаю. Кирилл Серебренников, выдающийся режиссер, мой коллега, я не могу сказать товарищ, но мы знакомы много лет. Я видел много его работ, какие-то мне больше нравятся, какие-то меньше. Но это человек, который, безусловно, входит в самую-самую элиту нашей режиссуры. Человек, который нашу родину представляет на крупнейших международных фестивалях, и театральных, и кино. И благодаря ему нас знают, это еще то немногое, чем мы, кроме газа и нефти, можем торговать культурой своей, своим театральным уровнем своих театральных работ. Поэтому, когда я слышу про Кирилла, что он там 68 миллионов прикарманил, вы знаете, я вижу его много лет, он ходит в одних и тех же джинсах. Я понимаю, что люди в театр несут, приносят, и когда снимают фильм, реквизит, мебель, тащит из своего дома. А как раз из организации, из фирмы или еще откуда-нибудь тащат другие люди. Поэтому у меня это совершенно не сходится. Тем более, к огромнейшему сожалению, я не доверяю нашим правоохранительным органам и нашим судам. Не верю, не доверяю. К сожалению, много лет вижу, они себя дискредитируют, они существуют по закону телефонного, вот этого самого телефонного права, а не по закону. К огромнейшему сожалению, у них нет, чаще всего у них нет доказательств, у них есть какое-то мнение, у них есть какие-то впечатления, поэтому очень жаль, что это происходит. Ничего другого не могу сказать.
Да, но я не очень понимаю. Вы говорите, да, вы не видите логики. То есть они просто, вот им стукнуло в голову, и они его посадили. Вот взяли и посадили. Вот просто
они же его не первого посадили, не первого, не последнего посадили. Понимаете? Извините.
Но по какому принципу?
Я логики не вижу. Что,
не видите.
Посадили Кирилла, правильно, с точки зрения, потому что его хорошо знают. Но на самом деле репрессии происходят, они же могут происходить на самом разном уровне. Это не обязательно сажать за решетку. Можно не дать денег, можно не разрешить гастроли. Много чего можно. Много есть инструментов. Поэтому я не вижу логики, я не понимаю и не верю, самое главное, что Кирилл Серебренников, вот человек, который занят тем, чтобы предельно обогатиться. Я вот этого не вижу и не понимаю. Если это так, ну, если будут предъявлены некие, ну, неоспоримые доказательства, я скажу, простите, я не прав. Но я таких доказательств не вижу по многим другим процессам. Вот, извините, уже год последствия находится артист нашего театра, он же по совместительству один из крупнейших энергетиков нашей страны, Борис Ванзитер. Вот ему предъявлено там какие-то 800 миллионов взяток где-то в коме. Я знаю этого человека много лет. Знаю его как честнейшего, порядочнейшего. Как человека, который очень многим помогал бескорыстно. Человек, когда приезжаем на гастроли, там декорации начинает носить. И мало того, за этот год ничего не предъявлено. Ничего. Рассказы, разговоры. К счастью, вот его там две недели тому назад перевели под домашний арест. Мы писали огромное количество.
Ну, понятно.
Просили. Я писал личное, как это называется, поручительство о том, что он никуда не сбежит. И он не собирается бежать. Он любит эту страну. Он любит свою работу. Он не просто любит, а здесь живут его дети, мама. Он хочет приносить пользу,
да, Иосиф,
этому.
Это, да, вот я это очень хорошо понимаю. Я только вот хочу вот о чем вас спросить. Вот коллеги ваши говорят, что в принципе вот выбрать можно любого и посадить, ну, можно им, вот если говорить о вашем цехе, это действительно вот вы все можете, вот вы все под этим ходите. Это так?
Абсолютно правы, и мои коллеги абсолютно правы. Вот существует так называемая антреприза. Это абсолютный бандитизм. Абсолютный. Это деньги в конвертах, это избежание налогов, это просто вот развал русского драматического театра. Это длится много лет. И никому не приходит в голову взять за руку человека, который берет прямые деньги, дает взятку директору некого провинциального русского театра или не русского, при всей там напряженности с Украиной продолжаются гастроли российских антреприз. Это поймать, ну просто раз, никому не приходит в голову, при том, что это беда, большая беда русского театра. А Серебренникова, который, извините, из этого болота, из этого отхожего места, которое называлось театр имени Гоголя, сделал мирового уровня Гоголь-центр, вот его надо словить и надо объяснить, что он нарушает. Я вам, как вот почти 30 лет я руковожу государственным театром, конечно же, скажу вам, любого из нас можно обвинить в нарушении закона, потому что законы бессмысленные, чудовищные, идиотские. Я для того, чтобы купить гроздь винограда, который на спектакле съест артист, я должен провести конкурс, я должен сделать это несколько месяцев до этого, я должен пройти кучу согласований, я должен все это, как это называется, согласовать с огромным количеством
людей. И после всей этой кучи согласований и документов, которые вы предъявляете, вас все равно могут...
Конечно. Естественно, я что-то нарушаю, потому что мне проще из своего кармана вынуть деньги, купить эту гроздь винограда, чтобы спектакль вечером шел.
Да, спасибо. Но потом вы за это, да, но вы не отчитаетесь потом за эти деньги. Ну, я поняла. Да.
Поинтересуйтесь, Елена, какая часть нашей экономики находится в черной и в серой зоне. Эти цифры доступны. И, в общем-то, задавать этот вопрос бессмысленно. Это не касается только театра или кино.
Нет, но это очень удобно для наших следственных органов, не для тех, которые хотят бороться с преступностью, а это всеобщая полусерая или серая зона, она очень удобна, потому что, в принципе, это означает, что любого можно арестовать. Формально, да. Формально по закону. В советские времена еще один крупный экономист говорил, что директор советского завода, чтобы завод работал, должен нарушать в день 40, значит, положений. Да? Иначе это называется итальянская забастовка. Он может не нарушать, значит
он не работает.
Он не работает. Значит, 40 правонарушений в день допускает директор. Это в советское время, когда еще что-то, да, ну какие-то правила были. После всего, что было, да, и всех этих мамаев, которые прошли по России за это время, с конца 80-х, да, и 90-х, любого, разумеется, да, эта страна так живет. Дальше возникает замечательная ситуация, которую Муссолини сформулировал, да, да, значит, друзьям все, врагам закон. Дальше враги сажаются по закону. И дальше, я говорю, Сечин на свободе, а Серебренников просто по локоть в правонарушениях. И давайте будем этим разбираться. Но есть такая норма у юриста, то есть формулировка. Выборочное применение закона является формой произвола. Это давно сформулировано, не мной. А здесь только выборочное применение. И обратите внимание, по каким, да? Если из правительства, то Улюкаев, Да?
Да, да, да.
Если из деятелей культуры, то...
Губернатор там, Белых.
Да, губернатор Белых. Из деятелей культуры Серебренников, да? У Кобзона, заметим, никаких проблем нет. Видимо, он весь в белой зоне.
Да, даже когда он официально рассказал про чемоданы с деньгами, которые
после этой свадьбы, да?
Да.
Да? У кого-нибудь были проблемы с этой свадьбой?
Нет.
Все заплатили налоги с этих гонораров, разумеется, да?
У меня еще есть предположение, почему именно Кирилл как бы угодил в эту машину. Угу. Дело в том, что недавно он сделал антиклерикальный фильм,
да,
«Ученик». Вот. И если мы согласимся с тем, что РПЦ сегодня занимает место коммунистической партии, собственно
Но
это
мы
говоря,
согласимся.
Да, это новая идеология, да, которая вполне себе с властью срослась, даже не дружит, а срослась.
Это она есть.
Да, то, в общем-то, я легко себе представляю, что кому-то, либо монарху нашему президенту, либо кому-то еще, просто кто-то в уши налил какого-то яду, да, про Кирилла, и все. И таким образом,
этого вполне достаточно.
Да, этого вполне достаточно. Это могло быть так, но это мое предположение.
Это это уже практически абсолютно железная, совершенно железная концепция, потому что вот после Нуреева, которую так срочно от меня известно уже, но это даже никто и не отрицает, что Тихон налил, знаменитый Тихон, духовник налил яду Мединскому, что как же вы такое можете? И Нуреев был отменен со скандалом, с сумасшедшим скандалом. Вот так
просто
вот
обращаю
впервые.
Внимание, вот это иногда полезно, как в кино, да? Вот есть крупные планы, и вас интересуют в этой программе, Лена, вот в основном вы интересуетесь крупными планами такими. А вот как это было устроено?
Да.
Но очень полезно бывает отъехать, как говорится, да, на длинный фокус.
На
перспективу. Посмотреть совсем-совсем общий план. Как у Бунтарчука в Батальнице, вот совсем сверху, с птичьего полета. Мы в 2017 году живем в стране, где клерикалы, да, где Тихон Шевкунов какой-то, прости господи, который что-то нашептал в ухо.
Решает репертуар.
Да, который что-то нашептал в ухо, значит, президенту, который не пользуется интернетом в 2017 году, да, это решает судьбы людей, идеологию, да, вот это просто очень полезно бывает она посмотреть из длинного фокуса, посмотреть издалека, где мы с вами разговариваем, посреди какой страны и какого времени. Тихон Шевкунов определяет репертуарную политику, кому сидеть, кого не сидеть. Как куда пойдет страна, зависит от того, кто чего в какое ухо сказал.
Ну, монархия всегда так работает.
Монархия всегда так работает, совершенно верно. Это помимо всего, если оставить в покое все нравственные стороны дела, это дико неэффективное. Монархии падают не потому, что они плохие. Да, демократия тоже может не сахар.
Она
неэффективная.
Она упадет в 2017 году?
Почему? Зачем в 2017?
Ну как, в 2017
году? Ну, слушайте, вы как будто какой-то желтой газеты, да? Почему-то это магия цифр. История никогда ничего не повторяет, Лен, да? Общие закономерности очевидны.
А мистика?
То, что мистика на здоровье не ко мне. Значит, не знаю, как... Да, может быть, я
назову.
Да, это явно не ко мне, да? Никакой магии цифр. Общие закономерности очевидны. Да? Монархии стоят, авторитарные режимы стоят, потом еще стоят, потом рушатся. Но чем больше они стоят, тем они кровавее и в пыли рушатся. Это закономерность, это статистика. Это то, что можно пронаблюдать просто и вывести закономерность как в физике или как в химии. Да? А на какой именно банановой кожуре, кто когда навернется и как будет выглядеть это, никто никогда, разумеется, заранее не предскажет. И то, что Советский Союз не жизнеспособен, то, что мы... Это было очевидно, то, что нас кормит потенциальный противник, то, что мы едим канадский хлеб, да, пытаясь воевать со странами. Это понятно. Но когда именно за день до 19 августа, да, никто, если бы сказали, что через полгода, через 4 месяца не будет Советского Союза, покрутили бы пальцем у виска. Это происходит как-то вдруг. Гадать об этом бессмысленно. Ясно только, что страна, в которой от того... что какой-то поп шепнул какому-то ГБшнику в ухо, зависит 140-миллионная страна, ее жизни людей, свобода, развитие политики, внешней политики, внутренней политики. Это изначально катастрофа.
Сергей из Ростовской области, здравствуйте.
Это вот звонок Звягинцеву, чтобы он имел в виду. Следующий будет он. И вот возьмите метавосходы с этой Лёти Савченко. Как ее полоскали. А теперь она уже герой России, чуть ли не герой России. И с его звонка, все от монарха зависит, все от властей. Как он скажет, так и будет.
Спасибо.
Вопросов нет у человека.
Вопросов нет, это просто ответ.
Да. Самое поразительное ведь в том, что уже не спорит никто. То есть все понимают, что так. Только некоторые нам пытаются объяснить, что так лучше. Вот это удивительно. Причем некоторые интеллектуалы.
Нет, ну вот смотрите, ну я все-таки пытаюсь понять, что сейчас будет? Вот все-таки пойдут, они пойдут под этот Гоголь-центр, ваши коллеги, они напишут в очередное 25-е письмо и...
Ну, я думаю,
и вот вообще да. Есть в этом, вот вы сами видите, вы будете это подписывать?
Нет, я буду подписывать, да. И уже ходит в интернете петиция, да. И так далее. Это все правильно, это надо делать, это необходимо. Да. Но, наверное, могли бы быть более решительные действия, да, и к этим решительным действиям я бы отнес, например, забастовку. Ну вот, например...
Вот этих хотя бы...
Да, да, я сейчас говорю только про коллег, только про деятелей театра и кино. Вот, скажем, все в один прекрасный день просто не выходят на сцену, не выходят на съемочные площадки, сидят дома, это несложно. Не нужно идти на площадь, на улице, рисковать головой и так далее. Просто мы в знак солидарности с Кириллом, в знак солидарности с нашим товарищем не выходим на работу. Вот это было бы уже политическое действие.
Которое не принесло бы, конечно, результатов, потому что сейчас все слишком сильно запущено. Это, опять-таки, очередной сигнал. Это сигнал был бы с нашей стороны. Но сигналы работают есть среда.
Ну, их сделали бы, конечно, тут же врагами. Сказали бы, что вот они наплевали на зрителей.
Нет, Лена. Я вам скажу, что просто бы была бы дана отмашка не замечать. Просто об этом никто бы не рассказал, никаких СМИ, да? Кто-то решил не играть, ха-ха, решил отдохнуть, да? Это было бы так протрактовано, никто бы об этом не сообщил. Сигналы, внятные сигналы от общественности, они хороши в той среде, где эти сигналы распространяются и быстро распространяются. Там есть обратная связь.
А то есть вы согласны, что все равно телевидение управляет процессом в стране, правда?
Нет, управляет.
Никто бы не узнал.
Управляют те, кто управляет телевидением.
Я
светил здесь.
Если бы не сказали по ящику, никто бы об этой акции не узнал.
Я бы сказал иначе. Я светил не вполне согласен, но просто в ситуации монополии на ресурсы никогда солидарного действия не будет. Что бы люди ни думали, как бы они ни чувствовали, не рискнут. Потому что им придется рискнуть своими рабочими местами, своим благополучием.
Не, ну всех не перевешивают. Да. Если это происходит так, как вы говорите, это невозможно всех уволить.
Еще раз, все этого не сделают. В этом проблема.
Лен, штука просто в том, что если бы это, вот, пофантазируем, происходило в свободной стране, где представить себе, что во Франции там какое-то национальное достояние по какому-то навету, да, и вся театральная Франция, культурная Франция встает, то, что называется, на уши, да, то власть понимает, власть немедленно начинает реагировать. Почему? Потому что это сегодняшние телезрители завтра становятся избирателями, да?
Да.
Потому что они зависимы.
Да,
потому они немедленно увольняют того чиновника, который нарушил закон там или там.
Слушай, даже у нас это иногда работает. Я вам напомню.
Когда в последний раз?
Я расскажу тебе. Например, помнишь, Навальный получил по Киров-Лесу, получил реальный приговор. Через 2 часа 20 тысяч человек были на Манежной площади. Да, без всякого предварительного сговора.
Это были другие годы.
И так далее.
Другие годы.
Это было сравнительно недавно.
Это было...
И после этого был уже условный приговор.
Это произошло вот так.
Просто
но это
вот
было все-таки, по-моему, доболотный.
Конечно, после.
После?
Конечно.
После. Но штука в том, что да, вот сегодня, я думаю, что, к сожалению... Я вот тут оказался еще большим пессимистом, чем Мерзоев, что бывает редко. Но, к сожалению, мне кажется, что мы проскочили ту развилку, где власть была чувствительна к сигналам.
Вы знаете,
поскольку им уже наружу все равно не выходить, им хода нет, они склонны при малейшем возможности склонны к жестким действиям.
Я должна вас тоже огорчить, потому что, да, это очень нравится самому Алексею Навальному. Это теория, что его освободили и дали этот срок условный, потому что люди вышли. На самом деле это решение могло быть принято раньше. Мы же знаем, как они играют с Алексеем Навальным. То есть они могли принять решение, мы его вот в этот раз не сажаем. И потом не сажаем. И еще не сажаем. И снова не сажаем. Брата посадим.
Так просто приговор уже был объявлен.
И что? Так, а мы потом объявили, поиграли.
А потом отменен. Ну, послушайте.
Нет, это...
Он не был отменен.
Он был отменен, да, просто он
нет,
был...
Нет, приговор остался в силе, он изменял меры пресечения.
Ну, так это же самое главное в этом случае. Это же самое главное. Как бы была логика событий определенных.
Общественное давление, конечно, работает. Работает. Оно работает не так, много, как должно работать. Когда после такой истории просто вылетело бы все Министерство внутренних дел вон, да?
Ну, в общем, в теории все еще считается в России, что должен выйти миллион. Вот все равно считается в России, что вот этот миллион, он везде, он может.
Это не в России считается. Это некоторая критическая масса. Мы можем сказать полмиллиона по нашему опыту недавнему, в 90-м году. Когда выходит полмиллиона, то выводятся войска из Прибалтики, отменяется 6-я статья Конституции, как вы помните. Когда выходит полмиллиона на Манежную площадь. Это цифра убедительная. Это цифра убедительная. С ней ОМОН не работает. Нет такого, нету ОМОНа на полмиллиона человек. Понимаете? На 20 тысяч, как мы видели на Болотной, есть ОМОН. Да? На 200 уже нет. Да? Тут работают числительные, к сожалению. Против нас... против гражданского общества, люди вполне рациональные. Да? И, конечно, они считают риски. А когда нас выходят, как в глухие годы нулевые, там 105 человек на митинге, где мы встречались с Мирзоевым, познакомились, собственно, да, где мы все друг друга знали по именам, все 105 человек, о, 106-й пришел, новенький, давайте познакомимся, да, то тогда, да, на этот случай можно вообще не обращать внимания. На большие числа есть ОМОН. Да? Разумеется. И это к нашему разговору, что им хорошо, что мы уезжаем. И проспект Сахарова, съехавший наполовину со времен разгрома Болотной, да, просто съехавший из страны. Если бы сейчас взять фотографию там, проспекта Сахарова, это волшебная машинка, да, чтобы вдруг исчезли те, кого сейчас, вот, когда мы с вами разговариваем, нет в стране. Я думаю, наполовину. Мои такие эмпирические. Наполовину опустит. Им только этого и нужно. У нас нет человека, нет проблемы.
Александр из Берлина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У меня один вопрос и один. Почему арестовали? Ну, почему арестовали? Я вспомнил из Бродского. Почему абигены съели Кука? Хотели кушать и съели Кука. Это ж кремлевские абигены. А вопрос такой. Как деятели культуры, я давно слежу за ними, как Табаков, Чулпан Хаматова, там, Хазанов, которые в последнее время, конечно, изменились. Вот они выступят в поддержку Серебренникова. Вот интересно, что Шендерович.
Спасибо большое. Но Чулпан, все начиналось с нее.
Я хочу только сказать, что названные вами имена – это три разных случая. Да. Геннадий Хазанов, Олег Табаков и Чулпан Хаматова – это три разных случая. Хотя все трое могли быть там доверены милиции, Владимир Владимирович. Это разные случаи. И я думаю, что они по-разному. Чулпан вышла тогда.
Сразу.
Сразу, да. Просто вышла и начала, говорила в открытую. Совершенно не исключаю, что Олег Павлович Табаков предпримет какие-то номенклатурные действия по своим номенклатурным возможностям и каналам. С кем-то будет разговаривать как-то и как-то пытаться, разумеется, в сторону смягчения ситуации. Также не сомневаюсь, что Геннадий Викторович Хазанов слова не скажет в защиту Серебренникова. Да? Это три совершенно разных случая. И вот при всем, так сказать, общем знаменателе поддержки Путина, да, на выборах, я бы не стал их так через запятую перечислять.
Знаете, еще есть четвертый случай. Бортко, режиссер Бортко, сказал свою замечательную вещь. Он сказал, ну, если выяснится, что он по политике, по идеологии, я встану за него, костьми лягу. А если это финансы, если это деньги, ну, тут уж извините. То есть, в этом Следственный комитет напишет такую справочку, что это мы его посадили. Да, специально для Бортко, это мы посадили его по этой идеологии. То есть, они как были поделены все вот так. Они так и останутся.
Клим Чугункин, стаж из Бортко.
Ничего же не меняется с деятельной культурой. Мы же уже все про каждого знаем.
Ну, не все, конечно, но, в общем, институт репутации все-таки существует. Мы представляем себе, от кого что ждать, по крайней мере. Но, в общем, действительно, вот печально-то вот, что мы не первый раз по разным поводам там разговариваем, да, о всем. И такое ощущение, что мы в своем кружку, да, вот разговариваем, потому что никаких механизмов. Я все время вот на общий знаменатель такой, вот на взгляд издалека. Никаких механизмов влияния у нас нет. Да? Нет ни свободы СМИ, ни суда, ни выборов, чтобы погнать. Да? Ни в общем Да, снаружи ждет нас гвардия с ОМОНом, да, если нас будет какое-то некоторое число. У нас нет никаких возможностей повлиять на ситуацию.
Но я согласна с Владимиром, что есть возможность выражения протеста.
Выражение, да.
Она все-таки существует.
Но это, Лена, давайте отдадим себе отчет, что это скорее некоторая нравственная потребность тех, кто это делает. И Владимир Зоев подписывает, я тогда подписывает эти письма и выйдет, если надо, на улицу. Видимо, не потому, что он полагает, что он что-то изменит в судьбе Серебряного, а потому что просто он будет плохо спать, если он этого не сделает.
Ну, что он это должен совсем, сделать все, что мог.
Это совсем другая это, конечно, история. Конечно. Мы должны отдавать себе отчет, что речь идет о персональном моральном сопротивлении, а страна уже превращена, в общем, в такое лайт-подобие Узбекистана.
Я вот думаю, и закончится-то как вся эта история с Серебряником?
Ну, что ж гадать-то?
Ну, я боюсь, что если бы они не имели твердых каких-то намерений, они бы его в эту машину не затянули, да? Все бы ограничилось как-то мягче.
То есть его посадят, а остальные будут стоять на улице и кричать, выпустите его. Это будет как с пустирая, что-то такое,
думаю, что да? Я думаю, что не выпустит эта машина его. Только
изменившиеся политические обстоятельства.
Да, только, скажем, наверное, монарх мог бы нажать на кнопку и ее остановить.
Он не хочет.
Да,
но
значит, опять мы в 2016 году говорим.
Тогда зачем все это было, если
мы говорим, значит, нужен какой-то человек, который подберется к другому уху монарха и вольет антидот, да, какой-то, антишевкуновский. Вот и все наши механизмы, прости Господи, в России, вставшей с колен.
Да. То есть, если какой-то доверенный, очень доверенный,
ну, вот скажет, да,
что ему это,
да,
пойдет во вред,
борьба,
во время его
борьба за
кампании,
ухо, речь, да, надо убедить. Обратите внимание, речь идет не о законе, да? Еще раз фиксирую. Речь идет о том, что надо убедить,
что ему это не...
господина Путина, что ему это невыгодно. Ему.
Лично.
И тогда вполне невиновного Кирилла Серебрякова, может быть, выпустят.
А может быть, разговор должен идти не о выгодах, а наоборот, в данном случае, о христианском милосердии, да, если...
Нет, это вот...
Мы не знаем, содержание этой закупоренной головы, понимаете, мы же гадаем наугад.
Нет, ну подождите, ну, Виктор, вы только что видели, как Людмила Михайловна, ну, я слова не буду, как она просила выпустить какого-то, тоже не хочу даже фамилию называть, о котором она грезит 10 лет уже, что вот он сидит пожизненно, помилуйте его. Вы слышали о том, что его помиловали? Она на коленях фактически просила.
Мы говорим
ничего
о...
Ничего там о милосердии.
Христианское милосердие,
на это рассчитывать,
да,
не нужно.
Я тоже думаю, что христианство Владимира Владимировича какого-то немножко другого свойства. Оно как-то без милосердия. Такой облегченный вариант христианства у него, да. Шевкуновский. Вот. Но еще раз говорю, мы все зависит от именно этого. И это, если говорить с большой дистанции, самое печальное вообще. А в частности, наш друг и товарищ Кирилл Серебряников сидит в СИЗО.
Матросская
тишина.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.